Глава 8. Демон. До войны я любил воду, любил плавать и ничуть не был против дождя. В конце концов, дождь в Хервингеме столь же традиционное явление, как и пятичасовой чай во дворце королевы Элис. После того, как огонь стал моим навязанным спутником, любовь к воде резко пошла на убыль. Как я уже говорил однажды, ничего не имею против умывания или мытья. У меня нет паники при виде реки и прочее, что порой встречалось у некоторых моих товарищей по эксперименту. Но иногда накатывало, и я старался сторониться таких неприятных штук. Например, тот же ливень. Мне физически противно выходить под открытое небо, когда из тучи льется вода, и я проделываю подобный фокус лишь в те дни, когда у меня нет иного выбора. В такие моменты Итан Шелби руководствуется словом «надо». То есть я не псих. Я осознаю свою нелюбовь, пока еще не фобию, и ее причины, но бывает, где-то в глубине разума, в том же месте, в котором до поры до времени засыпают предвестники, зарождается мысль, что вода преследует меня и издевается над всеми попытками выйти из нее сухим. Последние недели – яркое тому доказательство. Череда событий и цепь последствий, к которым они привели, заставили меня искупаться и промокнуть уже несколько раз. И вот, опять. Я проснулся от веселого журчания и быстро понял, что попал в осаду. Комната, которую я снял, располагалась в полуподвальном этаже дома на юге Светляков, где осенние паводки редко наносили серьезный урон. Но в этом году все вышло иначе. Дожди, обе луны и ветер с моря устроили наводнение во многих районах Риерты. Воды набралось столько, что теперь она наполняла мое временное пристанище, проливаясь через распахнутую форточку маленького окошка, находящегося под самым потолком. С такими темпами уже через 20 минут в моих апартаментах смогут существовать лишь рыбы. Ножки кровати уже скрылись, и собирался, ругаясь в полголоса, я в большой спешке. Короче, утро бодрило своей непосредственностью и малоприятными сюрпризами. Хозяйка квартиры, выглянув из коридора, лишь вздохнула.
«Наводнение торопится. На 2 недели раньше, чем в прежние годы».
Она безропотно согласилась предоставить мне маленькую комнату рядом с верандой, как раз над улицей, где люди уже сооружали пешеходную тропу вдоль домов, используя для этого высокие стальные подставки, на которые потом набрасывали доски. Владельцы нижних этажей, в высоких сапогах, бродили по растекающейся реке и устанавливали в пазы на входных дверях стальные щиты, чтобы хоть как-то перекрыть воде доступ в помещение. Уже через час улицы Светляков слились с каналами в единое целое, и пройти по ним, не замочив ног, смог бы только чернокнижник. Я не стал даже пробовать. Свистнул из окна, и гондольер, совсем еще мальчишка, ловко управляясь с одиночным веслом, спас мои ботинки от купания. На угол несносности, к водному трамваю.
«Зачем вам трамвай, мистер? Давайте сразу отвезу куда надо, дешевле будет».
«Стальную хватку?» — уточнил я и увидел, как он опустил плечи, понимая, что грести через половину Риерты ему придется целую вечность. «К несносности, парень». Там я пересел на угольную лодку, курсировавшую по 6-му маршруту, где оказался единственным пассажиром, и, наплевав на закрытую кабину с лавками для путешествующих, встал на носу, вдыхая пьянящий воздух сырой осени. Медленно затопляемые северные районы Риерты пребывали в глубокой дреме. Вода поднялась по отвесным стенам каналов и плескалась на набережных, подтопляя скверы. Из-за паводка в протоках, которые и так не славились особой чистотой, плавало полно мусора, смытого с берегов. Подъем воды изменил маршруты катеров и лодок. Уровень вырос настолько, что пролеты некоторых мостов стали непроходимы. Из трубного пролива водный трамвай вышел на озеро, обходя главные острова вдоль западных и северных берегов. Сразу напрямик к бутылке, без лишних остановок в прыщах и верхнем. Плыли все равно долго, почти час, обходя мели, ныряя в туман и пропуская крупные корабли, чей фарватер мы заняли. Наводнение только начиналось, и если ветер с моря усилится, к вечеру многие мостовые в низких районах Риерты окажутся на дне. Впрочем, городу и его жителям не привыкать к таким мелочам. Подобное происходит постоянно, и влага давно никого не пугает. Рост воды скоро закончится, а уровень спадет где-то к началу весны, вновь обнажая почву. На юге подобная редкость. Там острова повыше, берега подняты, построены дамбы и заграждения. Богатые господа не любят носить калоши. А беднота не ропщет. Для них затопленные подвалы и нижние этажи – сущий пустяк по сравнению с 80-часовой рабочей неделей на фабрике. Сонную дымку то и дело разгоняли пароходные гудки. Ревя мотором, прошел жандармский катер, вызвав высокие волны. Над головой кричали чайки, их темные силуэты мелькали в низком мареве. Серые будни накрыли Риерту, словно гигант двумя ладонями. Такой сезон ярких солнечных дней не бывает неделями, и самое лучшее занятие для умных людей – сесть поближе к камину и выпить чего-нибудь покрепче. Мне же приходится носиться по огромному городу с утра до самой ночи. Последние дни я провел в академии. Пожалуй, это был мой самый любимый район в Риерте. И в иное время я бы насладился его красотой и атмосферой, но пришлось заняться кое-чем другим. Я потратил несколько суток, чтобы найти в университете Риерты человека, которому можно было не только задавать вопросы о Хенстридже, но и получить ответы. Это был старенький сторож обсерватории, доживавший век в обществе трех беспородных собак, в маленьком домишке, спрятанном за осиновой рощей университетского парка. За бутылку гриппы и скоротечную компанию он выложил мне все тайны Академии. Про Хенстриджа старик почти ничего не знал. Но помнил, что когда-то давно часть физической лаборатории, которая еще принадлежала Балантайну, перевезли на лунный остров, и ученые туда ездили. У меня появилась зацепка, и я решил начать именно с нее, надеясь, что дело выгорит. В противном случае мне пришлось бы вернуться в академию и, возможно, вести себя с людьми из архивов не так вежливо, как бы мне этого хотелось в силу своего природного дружелюбия. Но назревала иная проблема. Беда была в том, что лунный остров находится за плавником, на затопленных землях древней Риерты, среди сотни заброшенных островов в лагуне. Место всеми покинутое, дурное, похожее на болото. Там в сезон промышляют одинокие рыбаки и охотники на дикую птицу. Но большую часть года в этих унылых местах редко кого можно встретить. Слишком много мелей для крупных кораблей. Слишком опасные приливные волны для маленьких лодок. Слишком зловещие истории ходят о затопленных домах. Да и после того, как взорвалась вторая фабрика Матории, люди не спешат гулять по этой местности. Говорят, в особо жаркие ночи, когда нет ветра, вода мерцает, точно миллиард несуществующих на небе звезд отражаются в ней. Власти заявляют, что это безопасное явление. Но никто не хочет подхватить дрянь, что превращает человека в контаги. Я никогда не был заплавником и не представлял, какой из множества клочков суши называют лунным, поэтому мне требовалась помощь. К тому же добраться на заброшенные острова довольно проблематично. Нужна маленькая и юркая лодка. Нормальные люди не поплывут туда ни за какие деньги. Я мог бы попросить о содействии Мосса, чтобы он связал меня с контрабандистами или кем-то из тех, кто готов рискнуть за хорошее количество центур. Но отчего-то впутывать Артура в свои сомнительные дела мне не хотелось. Я продолжал учитывать тот факт, что еще и другие интересуются стариком Хенстриджем, им нечего заглядывать в кувшинку. Для подобного мероприятия лучше минимальная огласка, а значит, мне нужен кто-то из своих. Тот, кто будет держать язык за зубами и не бросит меня где-нибудь среди отмелей. И кому плевать на слухи о ядовитой воде и мертвой земле. Я знал одного такого. Впереди, из пелены вкуса пепла, стали появляться неприветливые, скалистые берега Кабана. Этот огромный остров стоит особняком среди северных районов. Он гораздо выше своих соседей и его никогда не затапливает. Так что для фабрик и заводов в этой части Риерты места лучше не найти. Здания из кирпича вкуса свеклы в большинстве своем были как уголь из завьевшейся в их стены копоти. Редкие фрагменты вкуса, цвета, красного смотрелись точно куски окровавленной плоти на теле обгоревшего человека. Огромные трубы, легко касающиеся низких облаков, источали дым, пар, сажу и черт знает что еще, отравляя легкие любого желающего дышать под ними полной грудью. Угрюмые ломаные подъемные краны, похожие на скелеты драконов, торчали на горизонте, поворачивая в стороны свои уродливые бошки, забирая и отдавая грузы с барж, подходящих к фабричным пирсам. Стальные купола плевались желтым дымом. Мощно грохотал гигантский паровой кузнечный молот. Из прокатных цехов, поднимаясь выше крыш, летели искры. Все это технологическое безумие шипело, ревело, шкварчало и показывало человеку изнанку благополучия и развития технологий, а также перспективу ада, который нас всех ждет. Сейчас казалось, что Риерта сплетена из серебряных нитей дождя и чугунной безнадеги ее несбывшихся надежд. В горле першило, словно я вновь вернулся к куреву и начал свое рандеву с крепкой конфедератской махорки. Речной трамвай пристал к конечной остановке, аккурат между стальной хваткой и трущобами. Я сошел на берег, толкнув от себя кованую калитку на причале. Направился по фабричной улице, подняв воротник плаща и сунув руки в карманы. Стоявшие возле пирса охранники из числа заводских патрулей проводили меня внимательными взглядами, но не остановили. Я не был из той категории граждан, что требовало проверки. Слишком прилично одет. Возле заводов свои, особые правила. Порядок на территориях обеспечивают не только жандармы, но и ребята, нанятые промышленниками. В последнее время это очень актуально из-за участившихся стачек и бунтов. На землях Кабана действует целая, не побоюсь этих слов, частная армия, которую ненавидят работяги. Стычки с цеховыми происходят постоянно, и кого-то обязательно выносят вперед ногами. По сути, заводские патрули фабрикантов – карательные отряды стальной хватки, следящие за тем, чтобы обычные парни вкалывали у станков, а не бузили. И лишь когда наемники не справляются, в дело вступает Министерство ВОД, комендантский час и чрезвычайный комитет. Эта часть города напоминала разоренное кладбище. В том смысле, что ходить по ней почти так же отвратительно, как среди разверзнутых могил, битых памятников и выкинутых из гробов останков. Тот, кто живет в одноэтажной застройке, почти на самом дне.
Или ему попросту плевать на себя.
Либо он ищет искупление грехов, как некоторые мои знакомые. Дом, с тех пор, как я здесь был, ничуть не изменился. Покосившаяся хибара, примостившаяся возле невысокой часовни, давно закрытой из-за аварийного состояния. Забор, окружавший постройки, напоминал зубы моряка после хорошей кабацкой драки. Одни сплошные дыры. Калитка, как всегда, распахнута. Но желающих зайти и взять то, что плохо лежит, тут никогда не водилось. Под тут я подразумеваю отнюдь не трущобы, до которых рукой подать, с их крайне специфичной публикой, а именно это место. Святой отец порой отличался крайне гадким нравом, и знающие люди не желали с ним связываться. И это была одна причина. Вторая заключалась в том, что взять у отшельника можно немного. Чертыхаясь, я прошел по грязному двору, где луж больше, чем крыс на хервингемской помойке, и уже возле двери моего носа коснулся сладковатый запах. «Ясно», — вздохнул я. «Шарфа у меня не было, так что я воспользовался носовым платком, опустив его в ближайшую лужу. Прижал эту импровизированную повязку к носу, рывком открыл, конечно же, незапертую дверь. В полумраке задвинутых штор я едва не налетел на ведро. Прошел сквозь дым вкуса хлебной плесени и, повернув ручку, распахнул небольшое окошко, впуская свет и свежий утренний воздух. Комната со скудной мебелью, грубыми досками, минимум вещей. На пружинной кровати в углу лежал мой старый знакомый. Трубка, с помощью которой он курил серый порошок, валялась на полу, и стоило порадоваться, что Кроуфорд, пребывая в туманных снах, не спалил жилище. Я не стал подходить к нему. Уверен, под подушкой у него обоюдоострый клинок. А я не тот парень, что готов ввязываться в борьбу с человеком, чей разум пребывает в иных мирах. К черту такой опыт. С кем-нибудь другим подобное, может, и прокатило бы, но только не со стариной Кроуфордом. На тумбочке лежал револьвер, и стояла полупустая бутылка джина из стекла вкуса леденцов в жестяной коробке. Я, все так же прижимая платок к лицу, взял бутылку. И в этот момент Юэн открыл глаза. Они у него точно вода, совсем блеклые и светлые.
да к тому же еще и совершенно безумные. Он смотрел на меня, но, судя по всему, видел что-то иное.
Тук, 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 стучат ледовые молотки. Тук, 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 хватит стучать, хватит.
Голова Кроуфорда вновь упала на подушку. Я вышел на улицу, не став закрывать за собой дверь. Мимо запущенных грядок прошел к часовне. Поднял руку, нащупал наверху дверного косяка ржавый ключ, который повернулся в дверном замке лишь с третьего раза. Через пыльные стекла без всякого намека на витражи проникал тусклый свет. Большой, грубо струганный деревянный крест стоял прислоненным к алтарю. Весь пол покрыт кусками штукатурки, осыпавшейся с потолка. Три лавки были относительно чистыми, но общая запущенность помещения удручала, напоминая отсыревший и заброшенный подвал. Если бы не моросящий дождь, я вряд ли бы здесь остался. А так выбора особого не было. Джин, несмотря на неизвестную мне марку, кажется, производство Рузы, судя по незнакомым буквам, оказался вполне сносным. Рот наполнился разнообразным цветом, в основном зелеными оттенками. Если подумать, то кроме можжевельника здесь было множество нот дикой сливы и терна, но к ним вполне гармонично подмешивались цитрусовые, а после вкуса оставалось ярким, точно чайная роза. Я еще раз взглянул на бутылку, теперь уже с удивлением. Русцы, которые всегда славились производством водки, создали джин уровня королевства. Хотя старина Уолли убил бы меня за столь кощунственные слова. Да и вообще убил бы, узнав, что я изменил напитку богов. Виски. Подразделение Кроуфорда, прежде чем попасть в Кампьерский лес, тянуло лямку на юге Галькурды вместе с горными стрелками колониальных сил. В душных горах, покрытых джунглями, где в долинах свирепствовала малярия, пили все. Даже искиры. И предпочитали джин, который, казалось, выходил через поры солдат вместо пота. Кроуфорд так пристрастился к нему, что, сидя в Матильде, порой скрипел зубами, сожалея о том, что на сотни миль вокруг нет ни одной бутылки самого завалящего болца. Я не стал налегать на дикий и грубоватый напиток. Не заметишь, как от одиночества уговоришь все без остатка. День только начинался, чтобы тратить его настолько бездарно. Следовало проявить терпение и дождаться, когда Юэн прибудет обратно на скоростном экспрессе своих видений. Он выполз на крыльцо в полдень, аккурат в тот момент, когда дождь перестал просачиваться через дырявую крышу. Впечатление создавалось такое, что Кроуфорд выбрался не из своей хибары, а по меньшей мере из могилы. Вид у него был неважнецкий. Запавшие щеки, покрытые недельной щетиной, красные веки, лихорадочно поблескивающие бесцветные глаза. Да и одежда в полном беспорядке. Колорадка отсутствовала, а сама сутана была такой, точно Юэна катали по песчаному карьеру какие-то не в меру ретивые прихожане. Впрочем, последние остались в прошлом. Юэн – священник, лишенный сана, а его часовня не нужна ни городу, ни людям, что живут здесь. Кажется, я единственный ее посетитель за многие годы. У Кроуфорда простое лицо, худое и костлявое. Высокий лоб с большими залысинами, темные волосы и слишком уж густые брови. Вид он излучал отнюдь недобрый, и сказать, глядя на него, что перед тобой кроткий священник, никак не получалось. Правда в том, что мой сослуживец такой же священник, как я китобой. Но в отличие от меня, он не желает верить в эту правду и считает, что выбрал единственный путь к душевному спокойствию. Что же, мы все предпочитаем обманывать себя, дабы не видеть истину, которую показывает нам зеркало. А еще Юэн очень маленького роста. Коротышка. Недомерок, если угодно. Но я не стал бы говорить это ему, когда несостоявшийся святой отец пребывает в дурном настроении.
«Итан, дери меня, черти!»
Он провел по шершавой щеке широкой ладонью, точно желая скомкать свое лицо.
«Ты ли это, или Господь все еще шутит надо мной?»
«Думаю, самых больших шуток ты можешь ждать от той дряни, что куришь. Привет, Юэн. Вижу, ты не слишком далеко зашел в поисках Бога».
«Я обрел его».
Он провел языком по губам, затем поправился.
«Точнее, на пути к нему. А ты? Как далеко ты зашел в поисках дьявола?»
Кроуфорд — один из двух моих сослуживцев, узнавших о том, кем я являюсь на самом деле. Борюсь с ним с переменным успехом.
«Тебе стоит обратиться к Богу. Он поможет».
«Боюсь, он не может помочь даже такому праведнику, как ты. Чего уж говорить обо мне?»
«Праведник?»
Ухмылка у него была словно трещина в горной породе.
«Твоя вера в меня порой сильнее моей».
Я протянул ему бутылку джина, но Кроуфорд скривился так, словно ему сунули под нос стухшую скумбрию.
«Какой сегодня день?»
«Первый вторник октября».
«Твою мать!» — пробормотал он. «Потерял почти неделю».
«Пойду поставлю чайник». Он вяло кивнул и, закрыв глаза, прислонился лбом к дверному косяку. Говорят, отходняк после серого порошка и экспресса в страну грез такой, словно в тебя на полном ходу влетел спортивный мобиль. Чтобы воспринять обыденность, требуется какое-то время. Я нашел сухое горючее рядом с погасшей самодельной печкой, достал из картонной коробки спички, на счастье не отсыревшие. Потом кинул лучин в занимающееся пламя, а затем и дров. Чайник был ободранный, еще прошлого века. В круглой коробке с эмблемой первой чайной компании нашелся темный галькурский чай. Соседний точно такой же, куски колотого сахара. Чашки обе разные, но похожие, как сестры-близнецы своими отколотыми краями, ждали на подоконнике. Я вернулся на крыльцо, протянув крепко заваренный напиток Кроуфорду. Мой приятель благодарно кивнул и, держа обеими руками, отхлебнул, довольно щурясь. Он оживал буквально на глазах. «Оставил бы ты эту дрянь, Юэн». Тот не стал злиться на мои нравоучения.
«Не могу, хоть и хотелось бы. Порой в голове полный бардак, и я начинаю пугать людей. К тому же кошмары. Порошок помогает мне забыть».
Я не стал ему говорить, что молотки продолжают стучать, даже когда Кроуфорд пребывает в иных мирах. «Давай я скажу тебе банальность. От прошлого не убежишь. Даже если окутать себя вуалями наркотического дыма, все равно рано или поздно придется вернуться».
«Иногда я не хочу возвращаться к Ганнери. Хотя, по правде говоря, не желаю кончить, как бедняга Арви. Самоубийство — грех. Но порой серый порошок — лучший выбор из всех, что мне дает Господь».
«Извини, но это какой-то странный бог, раз он предоставляет лишь такую возможность». Он отхлебнул еще чаю, ответив с какой-то бесцветной печалью.
«После войны я думал, что все закончится. Однако война в моей голове продолжается. 271 душа, Итан. Те, которые я удосужился посчитать. А только и ждет таких, как я».
«Боишься?»
«Немного. И вера моя не защитит от него, несмотря на покаяние».
«Думается мне, что после того ада, что мы прошли, этот покажется курортом на побережье теплого моря», — возразил я. Он рассмеялся. Смех Юэна — нечто. Словно курица сошла с ума и сунула голову в большую кастрюлю. «Была война. Мы убивали их, они нас». Кроуфорд поджал губы.
«Ничего ты не понимаешь. Думаешь, я страшусь того, что совершил? Черта с два. Я боюсь того, что еще могу сделать. Потому что мне нравится убивать. Это легко. Легче, чем прочитать молитву. И дьявол, что живет здесь?»
Он коснулся виска.
«Постоянно подталкивает меня к этому. Прихожане боятся демонов и не понимают, что те давно живут рядом с ними».
Я знал, на что способен Юэн, и видел его глаза в Кампьерском лесу, когда он весь, с головы до пят в искирской крови, пришел к нам по снегу в одной набедренной повязке и с ножом. Мосс со страху его тогда едва не пристрелил. Тоже увидел демона. Юэна потом так и называли за глаза некоторые в моем отряде.
«Зачем ты вернулся в наше болото, Ганнери?»
«Решаю дела и проблемы».
«Свои или чужие?»
«Теперь уже свои. Хотел попросить о помощи. Ты все так же хорошо знаешь мели, как и раньше. Мне нужно заплавник на лунный остров».
«Нет ничего проще. Лодка у меня есть.
Пойдем?
Сейчас? Я немного удивился. Не столько его желанию помочь, как тому, что он в состоянии передвигаться на дальнее расстояние после трубки серого порошка.
Иначе до темноты не вернемся.
И даже не спросишь, зачем мне туда?
Мне похрен.
Честно ответил Кроуфорд.
Ты просишь, значит, помогу. По старой дружбе. И потому, что стоит делать добро.
В доме он снял с крючка деревянной вешалки теплый жилет, надел его поверх сутаны, взял валявшуюся в углу сумку, перекинул ее через плечо, сунул туда револьвер, лежавший до этого на тумбочке. Из-под подушки Юин извлек искирский нож с деревянной рукояткой, заметил мой взгляд, пробормотал.
«Чудовищ следует держать поближе к себе».
Правда была совсем в другом. Нож был его частью, не менее важной, чем рука или нога. Я не могу себе представить Кроуфорда без этой трофейной хреновины. Он добыл ее еще до нашего с ним знакомства, в горах Южной Галькурды, забрав с трупа искирского офицера, которого прикончил бамбуковым копьем. Юэн в свои самые худшие дни начинает считать, что нож управляет им. Неудивительно, что со служением у него не слишком заладилось, и его выперли из церковной системы как человека, порочащего религию. В психушку Кроуфорда не запихнули лишь потому, что он никому не досаждал и убрался подальше от глаз приличных людей, в районы, где подобные ему чувствуют себя как дома. Мы прошли три улицы до старой продуктовой лавки, сейчас закрытой, затем свернули к берегу. Впереди толпились люди в рабочих спецовках, и мой друг, не убавляя шага, свернул в ближайший переулок, обходя толпу. Лодочный сарай Кроуфорда стоял в ряду точно таких же развалюх, на берегу вонючего канала, куда ближайший завод сбрасывал техническую воду после использования ее в охладителях. Юин ловко вскрыл замок, распахнул двери. Лодка была та же, что и прежде. Кажется, с тех пор он ее и не красил. Никакого намека на название. Борта вкуса вареной карамели. Зато мотор ладный, новой модели, навесной, с широкой емкостью для мобильного бака мотории. «Где ты его отхватил?»
«Нашел», — сказал приятель. «Точнее, нашел лодку с мертвецами. А на ней это чудо. Решил, что рано жандармам забирать такое. Еще мне пригодится. Так, пошуруй на верхней полке, вон там, за сетями».
За рукоятку я вытащил бак мотории. Он напоминал прямоугольную коробку размером с буханку хлеба, с острыми гранями, чем-то похожую на емкость, в которой хранили машинное масло. Правда, раза в два меньше. Но на весе это отнюдь не сказывалось. Тяжеленный. На стальном боку имелось три горизонтальные полоски из прозрачного, будто стекло материала. Две верхние были темными, нижняя матово мерцала вкусом мятного ликера. Кроуфорд с помощью отвертки открутил гайки на топливоприемнике, снял щиток и забрал у меня бак. «Здесь немного».
«Знаю, но нам хватит для того, чтобы вернуться».
Бак лег в емкость над двигателем, как влитой, но Юин, не удовлетворившись этим, навалился всем весом, пока не раздался звонкий металлический щелчок. Затем вернул крышку на место и стал неспешно закручивать шурупы. Вытянул рычаг вниз, и двигатель, мягко засвистев, завелся. Прежде чем отплыть, Кроуфорд достал из шкафа, в котором обычно хранят удочки, резерв О. На прикладе уже висел подсумок вкуса оливок с двумя карманами, в которых лежали заряженные пачки. Стоит чего-то опасаться?
Всегда найдутся мутные люди, желающие лишить тебя жизни. Особенно в заброшенных местах.
Резонно ответил он мне. Что же, старина Кроуфорд чует возможные неприятности за милю. Так что я был не против поддержки артиллерии.